Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Добрый день всем. 12:08. Алексей Кузнецов.
Добрый день.
Сергей Бунтман, Марина Лилякова у нас звукорежиссер сегодня. И мы с вами разбираем Ленский расстрел. Вот, Ленские события, вот, и над жандармским ротмистром Терещенковым. Здесь у нас дискуссия в чате.
Терещенковым он.
Терещенков
он, да.
Терещенков, угу. Да. И тут еще про это самое, про В, про все, про прибавление, про... Ну, естественно, у нас прекрасный чат. И чат у нас единственное окно в мир.
Оставшееся, да,
да. Потому что... И окно из мира. Не из мира,
угу. А из...
Мира.
Мира.
Да. Вот. Так что, пожалуйста, широко пользуйтесь чатом не только в личных целях, но и в общественных иногда. Вот. Прекрасно. И мы сейчас будем это разбирать на Ленских золотых приисках. Ну вот, Алёш, я бы хотел сразу вот сначала... Вот ведь это же клюква насчет того, что псевдоним-то Ульянова оттуда.
Абсолютно. Клюква. Это совершенно да. Не вызывает никаких сомнений, потому что...
Что раньше ведь подписывал.
В 1901 году впервые да. Употребление зафиксировано псевдонима Н. Ленин. Иногда расшифровывают Николай. Нигде такой расшифровки нет. Псевдоним только буква Н.
Да, только буква Н. Да.
Да, потом
и
уже
Никодим.
Да, появилось уже вот это вот такое собирательное, да, которое сам Владимир Ильич принял и начал подписываться В. И. Ульянов в скобочках.
Да, да, да.
Но это напоминает историю с псевдонимом Максим Горький, который Алексей Пешков превратился в Алексея Максимовича Горького.
Да, 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 да.
С Михаилом Евграфовичем Салтыковым Щедриным, который Михаил Евграфович Салтыков или Н. Щедрин. То есть это очень распространенная да. История, в ней ничего
а
такого.
А притянули же нашего соседа, это Михаил Франч Ленина.
Да, да, да.
Премьера Малого театра.
Ну, это
помилуйте.
Знаменитая история.
У меня псевдоним был. Еще когда?
Не трогать явный дурак, говорят, была наложена резолюция. Да. Значит, я, надо сказать, с этим делом в очередной раз наступил, не первый раз, на одни грабли, но вот я продолжаю это делать упорно. Значит, есть книга, она довольно большим тиражом вышла несколько лет назад, из разряда вот 100 великих, да, и вот сибирский писатель, энергетик по образованию Виарель Ломов написал 100 великих судебных процессов зачем-то. И там очень много и неточностей, и прямых ошибок, но вот я понадеялся на то, что в вопросах факта, там, крупного факта ошибок не будет. Цитирую. Было возбуждено дело против главного виновника происшедшей бойни ротмистра Трещенкова. Разбирательство и суд над ним длились 2 года. Покровительство Николая II помогло избежать ротмистру наказания. Он был разжалован в рядовые, зачислен в пешее ополчение, с которым попал на фронт, где и погиб в 1915 году. Вот по краям нормально, в середине все не так. Действительно, следствие против Трещенкова было начато, оно действительно длилось 2 года. Он действительно попал на фронт и на фронте 15 мая 15 года погиб. Все, что в середине, насчет покровительства Николая II, насчет разжалования в рядовые, это все не так. Да, и насчет суда тоже. Суда не было.
Пропаганда.
Да, почему не было, сегодня с вами разберемся обязательно. Но сначала про Ленский расстрел. Значит, компания Ленских приисков, она вообще очень старая. Она возникла еще в первой половине 19 века, когда было найдено на притоках реки Лена, было найдено золото. И эта компания довольно долго была бездоходной. Не скажу убыточной, но доходов она серьезных не приносила. На рубеже веков, да, ее в конце 19 века приобретают очень известные российские предприниматели, бароны. Правда, бароны они не Российской империи, они бароны прусские, но с разрешением именоваться баронами в Российской империи тоже. Еврейского происхождения, Гинзбурги. Они отметились, вот историю гинзбургского предпринимательства можно изучать как историю российского предпринимательства, потому что как только что-то становилось, выходило на первый план, тут же Гинзбурги оказывались в этом. Начиналось с винных и водочных откупов.
что споила
Россия. Ну, естественно, про это. Знали бы вы, какие речи Марков II произносил в 4-й Государственной Думе в связи с этим, разумеется.
А все-таки он был правее стенки даже.
Он был гораздо правее стенки, причем самой правой стенки, да. Вот. Ну, он был просто человек, так сказать, на мой взгляд.
Не очень здоровый.
Не очень здоровый, да. И, значит, как только пошел бум сахарной промышленности, они влезли, один из Гинзбургов, их было много, влез в, значит, сахар. Дальше железные дороги, и мы видим Гинзбургов железнодорожными подрядчиками. Параллельно банковское дело, и мы видим Гинзбургов банкирами. Они, конечно, в принципе, вот в основе свои банкиры, которые все время искали, во что инвестировать. И, в частности, одна из ветвей вот этого разветвленного рода в конце 19 века начинает инвестировать в Ленские золотые прииски. Инвестируют они, надо сказать, широко и, что называется, по-современному. То есть, значительная часть инвестиций шла не в тупое механическое расширение дела, там, нанять еще рабочих, завести еще тачек, да, там, так сказать, поставить еще промывочных лотков на каких-то там ручьях. Нет. Строятся железнодорожные ветки от удаленных приисков к речным портам, где производится вывоз. Одна из этих веток будет первой в России электрифицированной железной дорогой. То есть строится не просто, но еще и достаточно современно. Строится электростанция для того, чтобы снабжать. Значит, строятся целые поселки для рабочих. Но все равно все эти инвестиции не дают прибыли. И тогда Гинзбурги, понимая, что нельзя долго вкладывать в дело, которое, тем не менее, не приносит никаких серьезных доходов, они проводят акционирование. И такая сделка, сделкой века ее назвать нельзя, конечно, но очень крупная сделка, возникает английская акционерная компания Lena Goldfields, и вот эта Lena Goldfields покупает значительную часть пакета акций, соответственно, Ленских приисков. Но управление, оперативное управление, все равно остается в руках российских предпринимателей, потому что английские инвесторы, они понимают, что если они сейчас сюда, в Сибирь, приедут и начнут пытаться руководить, толку от этого не будет. Значит, они осуществляют финансовый контроль. А, значит, непосредственно оперативный контроль осуществляет один из Гинзбургов, но у него есть, можно сказать, управляющий, необычайно могущественный человек, значит, коммерции советник Белозеров. Вот что о нем пишет. Консервативнейшая, и в это время уже не просто консервативнейшая, а уже реакционнейшая газета «Новое время». Угу. Это уже не Суворин-старший, это уже Суворин-младший, «Дофин», то есть совсем уже слетели с нарезки. И примерно, в общем, эта газета в унисон с Марковым II дует. Но вот что они пишут о Белозерове. «Это царь тайги». Такие встречи и проводы, какие устраиваются Белозерову при его приездах и отъездах с приисков, в России устраивают только членам царской семьи. Флаги, триумфальные арки, транспаранты, гирлянды зелени и сотни электрических ламп пестрят по пути полновластного распорядителя судеб целых тысяч людей. Чиновники перед ним молчат, его служащие благоговеют. Это все вообще напоминает вот в «Архипелаге ГУЛАГ» описание некоторых хозяев тайги более позднего времени, когда тот же Френкель, например, да, как он, так сказать, приезжает с инспекцией на очередную какую-нибудь там. И, значит, в том числе инвестиции идут в рабочую силу. Всего на Ленских приисках работает около 6 тысяч мужчин. И неучтенное, неопределенное, но, видимо, сопоставимое количество женщин и подростков.
Но это все вольно-наемные или...
Это в основном вольно-наемные. Их вербовали через Министерство внутренних дел. Это явно какие-то личные связи и какие-то явно отступные чиновникам МВД, но их вербовали просто потому, что, понятно, у МВД широкие вербовочные возможности, скажем так. Их вербовали и предлагали им, на первый взгляд, очень хорошие условия. Им подъемных рабочим платили сразу 135 рублей. Для понимания масштаба цен. Вот самый дешевый труд в промышленности, я не беру сейчас всякое кустарное ремесленное производство, в промышленности в начале 20 века в текстильной, там были самые низкие заработки, рабочий получал 17-20 рублей в месяц. Значит, 135 рублей – это полугодовое жалование. И понятно, что на это многие люди велись. Но дальше, когда рабочий туда прибывал, он попадал практически в полурабство. В чем оно заключалось? Во-первых, контракт заключался на год с октября по октябрь. Почему с октября по октябрь? Потому что большую часть первого полугода после подписания контракта рабочий оттуда просто выехать не мог. Вот он к октябрю туда добирался, и дальше,
а потом все, да?
Дальше все, до, так сказать, весны он практически выбраться оттуда уже не мог. То есть, пока не начиналась навигация, ну что, пешком, что ли, по льду?
Ну, нет, конечно, да,
естественно.
Да.
А железные дороги, они между приисками и портами, но нет, они не доходят до Транссиба, да? То есть, так не выберешься. Значит, дальше. С разрешения администрации прииска можно было взять с собой семью. Но вот здесь был пункт о том, что эта семья, если ее брали с собой, становилась практически бесправна. Вот, цитирую дословно, что рабочие будут показывать на следствии. «Пришедших с нами женщин и подростков обязуемся по требованию управления посылать на работу, отказываться от которой прибывшие с нами члены семьи не вправе. В противном случае подлежат удалению с приисков. В случае неисполнения со стороны мужа, отца или брата на удаление семьи с приисков по предложению управления, управление вправе рассчитать рабочего как нарушившего контракт». То есть они становятся заложниками.
Это
действительно рабство. Есть в, сказать, в материалах там две следственных комиссии будут параллельно этим всем заниматься. Одна официальная сенатора Манухина, другая неофициальная во главе с Керенским. Показания женщин производят даже более страшное впечатление, чем показания мужчин. Потому что, ну, у мужчин понятно, тяжелейшие условия работы, техника безопасности на пещерном уровне, произвол мастеров, это все предсказуемо. А у женщин все это же самое, и плюс еще постоянная история охоты голодных начальников на этих женщин, как заставляли там приходить, как угрожали, что если женщина там не согласится, то вот на основании этого пункта и ее, и всю ее семью выгонят с приисков. Плюс еще система оплаты. Значит, система оплаты.
Вот, да, кстати, а на берегу это было известно, что семья в таких условиях, если человек берет с собой семью рабочий, то она в таких условиях уже принудительного труда.
В общем, видимо, да. Но люди же были не избалованы. Да? Для нас сейчас звучит ужасно. А крестьяне думают, ну, хорошо, баба тоже работать будет, тоже какую-то копейку там, этот балбес там 12-летний, тоже там несколько копеек в день будет зарабатывать. Известно же, что когда в начале 90-х годов при Александре III появилось первое рабочее законодательство, которое в том числе запрещало детский труд, недовольные окажутся рабочие. Как это так? Что теперь нельзя этого, значит, бугая 12-летнего на завод отправить работать? Он будет продолжать на шее сидеть, да, и хлеб просто так жрать даром, да? Это в деревне можно там под паском как-то пристроить, да и потом всегда есть работа на своем, как бы что называется. А в городе-то он же, что ему уже 12 лет, а он все еще у меня на шее. И здесь, видимо, та же самая логика. И плюс еще, то, как выплачивалась заработная плата, это, впрочем, тоже было распространено и в европейской России. Значит, зарплаты были формально сравнительно неплохие. Рабочий на промывке получал 30-35 рублей в месяц, а в механических мастерских, где профессиональная элита, там 50-55. Но в механических мастерских проблем особенных не было. Они работали в относительно приличных условиях и жили тоже. А вот на промывке 30-35. Это средняя зарплата российского рабочего по промышленности. Но дело в том, что, во-первых, российский рабочий в каком-нибудь там Петербурге или Москве, или под Москвой, эти деньги получал, а здесь вычитали за квартиру, за барак, в котором эти рабочие жили в плохих очень условиях, комиссия потом зафиксирует, что только 10% жилого фонда напоминает жилье, все остальное черт знает что. Значит, вычитали за каждый чих чудовищные штрафы, плюс еще по договору четвертая часть зарплаты хранилась на счету в управлении, ее не выдавали на руки. И вот именно на крючок этой десятки, условно, этого червонца в месяц, рабочего тоже подвешивали. Потому что если его выгоняли с приисков,
то он этого не получил.
С большой долей вероятности ему просто этого не отдавали. Иди отсюда, вот что у тебя на руках есть, с тем и уходи.
Ну да.
А с кем, как бодаться, да, кому жаловаться? Никакой особенной рабочей инспекции не было на весь этот огромный Иркутский округ. Был, а до Иркутска, между прочим, 1500 верст, был окружной инженер, некто Тульчинский, который в этой всей истории сыграет не очень понятную роль. То ли он искренне рабочих жалел, кто-то его провокатором называет. Не разобраться, не о нем сегодня речь, хотя у нас будет в том числе здесь и его портрет тоже. Ну вот здесь будет сейчас, можно пролистать несколько картинок. Это вот акции, Лена Голдфилдс, а дальше будут фотографические портреты. Вот это родственники над жертвами, над убитыми жертвами расстрела. Это фотография 2012 года. Значит, по официальным данным, вот, которые будут в полицейских отчетах, 170 убитых и умерших и 372 раненых, но все рабочие показывают, что не менее 250 убитых и умерших в лазаретах или по дороге, вот, по количеству там вдов, оставшихся и сирот. Вот условия, вот следующее, значит, вот, собственно говоря, вот их привезли, вот они выгружены на берег, по реке привезли, вот, собственно говоря, эти люди, которых сюда навербовали. На пристани, да. Вот мелькают платочки женские, то есть женщин было довольно много, потому что...
Дети, подростки.
Дети
в первом ряду сидят.
Да, они тоже естественно, будут работать на всяких там подсобных работах. Женщинам платили 60-80 копеек в день, подросткам платили до полтинника. Рабочий день по соглашению, значит, если односменная работа, то 12 часов. Если двухсменная, то 11 часов, если трехсменная, круглосуточная, тогда 8-часовые, три смены. Но дело в том, что всячески управление подталкивало к тому, чтобы люди выходили на сверхурочные работы, и был объявлен так называемое, ну, в общем, что-то вроде свободной охоты. Вот ты в шахте отработал смену, а дальше ходи, гуляй, ищи самородки. Самородное золото мы у тебя принимаем по 90 копеек грамм. Несколько человек, нашедших крупные самородки, действительно разбогатели, и это подстегивает людей, ну, мы же все Джека Лондона читали, да? Угу. Вот эта золотая лихорадка, она подстегивает людей, особенно в летнее время, когда день практически ничем не ограниченный. Вот он отработает там 11 часов, отстоит по колено в воде на этом промывочном лотке, а потом еще ходит по берегу, лаптями ковыряет, соответственно, вдруг... повезет. Вот повезло ж кому-то там на соседнем прииске месяц назад, а вдруг мне повезет. Плюс еще, вот то, что станет одним из поводов, это было, я очень хорошо помню, когда я учился в школе, объяснялось чуть ли не как главный повод к этому самому возмущению рабочему, это то, что, как всегда в таких замкнутых районах, был большой соблазн у управления поиграть со всякими купонами. То есть, часть зарплаты выдавалась не деньгами, а выдавалась специальными талонами в лавку, где лавка, естественно, принадлежала правлению, и
там монопольные цены.
Монопольные цены и черт знает какой товар. Вот само возмущение в феврале 2012 года начинается, по многим свидетельствам, с гнилого мяса. По одной версии, какая-то женщина в лавке купила кусок мяса, а потом, присмотревшись, обнаружила, что это конина, причем уже червивая. По другой, вроде как, в рабочей столовой выловили там конское копыто из борща. Очень все это напоминает, конечно, историю броненосца «Потемкин». Но нельзя исключать, что это все не легенды, а действительно вот реальный случай. Обстановка была настолько перегретая, что это вызвало взрыв. Причем практически забастовка за считанные там пару недель охватила все шахты этого очень большого района. Значит, 20 февраля 2012 года рабочие, к этому времени уже неплохо сорганизовавшиеся, у них статичный комитет, кстати, принявший несколько очень разумных решений, в частности, про сухой закон. Дело в том, что сухой закон и так был. Официально на прииске был сухой закон. Ни одна лавка спиртным не торговала. Но еще в 1985 году Владимир Галактионович Короленко написал рассказ, главный герой которого – спиртоноша, как раз на этих ленских приисках. Mm-hmm. То есть целая категория людей занималась тем, что контрабандой проносила во всяких там грелках и так далее, проносила спирт. Очень часто они становились жертвой и грабителей, и конкурентов, и просто озверев. Хотевших выпить рабочих. Ну, вот такая вот рискованная профессия. Так вот, статичный комитет объявил фактический сухой закон. Да, то есть, борьбу вот этим нелегалам, которые таскают спирт. И, в конце концов, выработали требования. Всего их было 22, но все зачитывать не буду, конечно. Что они требуют? 8-часовой рабочий день. Увеличение зарплаты на 30%, отмену штрафов, отмена расплаты талонами, признание рабочей комиссии, которая бы следила за правильностью замера забоев, то есть они требуют рабочего контроля над нормировщиками, которые так. считают, как Бог на душу положит. Увольнение рабочих с согласия только этой же самой рабочей комиссии, то есть профсоюз. Они
нормальный профсоюз.
Вот пока то, что ты читаешь, да. это нормальные профсоюзные требования. Неприкосновенность делегатов, то есть вот этого же профсоюза, да, чтобы их администрация не трогала. Вежливое обращение идет восьмым пунктом. Улучшение медицинской помощи на все вот эти восемь, а на самом деле в 2-3 раза больше людей на приисках, тысяч, я имею в виду, 3 врача. Всего. Оплата сверхурочных работ по соглашению, выдача расчетных книжек на руки, регулярная уплата денег за дни болезни, то есть оплата по нетрудоспособности, увольнение 27 конкретных представителей администрации. Вот это основные требования, которые они выдвинули. Ни одного политического, даже приблизительно.
Алексей Кузнецов, Сергей Бунтман, ленские события 1912 года. Мы продолжим через несколько минут.
Нет, ребята, все не так. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Ну что ж, мы продолжаем вот расследование событий ленских. Вот это Ленц, то, что вы увидели, это ленских приисках золотых. Что произошло? Вообще суровые условия. Условия не те, которые рабочие выдвинули, а условия жизни. Вообще интересно, это вот государственная такая, вот большая монополистическая, не столько государственная, но у нас все почти государственное.
Там все очень срослось с государством, это будет видно.
Но вот это государственная вот золотодобыча, ведь это у нас или так везде было?
Нет, ну вот я не специалист, но я сужу по тем же самым рассказам Джека Лондона.
Лондоном и прочим.
Да, это все совершенно, совершенно частная инциатива и доведенная до таких прям крайностей этой частной инициативы.
Сделал, да. И свое дело выжил, ты не выжил, это твое собственное дело. Но вот здесь вот, когда это большое предприятие...
И в Доусоне, как ты помнишь, абсолютно рыночные отношения, никаких этих самых попыток монополизировать что-то.
Конечно, кроме криминала.
Торговли мороженными яйцами,
да. Но как-то да.
А вот тут, значит, тут и появляется на месте, значит, всех этих событий злополучный жандармский ротмистр Трещенков. Он вообще из военных, причем из элиты такой. Он закончил в свое время, он Александрон, он закончил Александровское военное училище.
Что же он нового?
И ушел в жандармы довольно быстро.
Жандармы-то?
Довольно быстро. Он прослужил...
Не очень хорошо смотрел.
Он прослужил лет 6 в полку, а дальше вышел жандармы. Эта история, я имею в виду не конкретно его, а вот эта история с переходом из армии в жандармы, она описана. Значит, в армии таких людей презирали, значит, последним, что называется, презрением, потому что это либо карьеристы, либо за деньгами. Жандармские офицеры получали значительно больше армейских офицеров. А расходов у них, кстати, было меньше. Плюс секретные фонды, плюс всякие другие фонды, плюс все прочее. Ну и, наконец, жандармы нередко уходили те, кому уже пора было собирать манатки и уходить из полка из-за каких-то неблаговидных вещей. А вот перейти в жандармы, и вроде как с чистого листа начинаешь жизнь. Трещенков сделал в жандармском корпусе довольно стремительную карьеру. В 1905 году, в возрасте всего 30 лет и всего 3 года, как служа по жандармскому ведомству, он уже начальник Нижегородского охранного отделения. В Нижнем Новгороде, в Сормове, революция первая очень была заметна. И вот Трещенков прославился, и есть основания полагать, что он таким образом пытался замять вопросы, которые уже возникли у ревизионной комиссии по всяким там денежным делам к нему. Значит, он пытался замять это все очень громким поведением. Он из артиллерии обстреливал вокзал в Сормове, потому что там якобы рабочая дружина заперлась. На самом деле, очень сомнительно, что там вообще кто-то был. Нет, там несколько человек нашли потом под развалинами, но, значит, неизвестно, были ли они боевиками, скажем так. Значит, он прославился какими-то там ночными рейдами по Нижнему Новгороду. Потом, когда его убрали от греха, он дальше в одном из монастырей обнаружил якобы заложенную революционерами бомбу. Судя по всему, его же люди ее туда, так сказать, и заложили, чтобы он ее там обнаружил.
Хоть классический
вообще. Абсолютно человек, классический, да. Жандарм. Его повышали, перевели в Москву, а дальше из Москвы перевели помощником начальника жандармского отделения всей Иркутской губернии. Вот в этом качестве он, собственно говоря, и пребывает на прииске, где уже идет стачка. То есть он там новый человек, он там, собственно, оглядеться не успел. У нас есть единственная очень плохая его фотография. Другой, это вот уже похороны жертв, да. Естественно. Это вот условия работы на самих приисках здесь. Вот. Это тоже вот прииски. Это Керенский, там, на Ленских, да, приисках, глава вот этой общественной комиссии по расследованию происходящего, Думской комиссии. Вот это, чтобы вы себе представляли, какой огромный район занимают эти прииски, да, это Бодайбо, там сотни километров,
да.
Вот. Вот это промывка, собственно, открытым способом прямо на ручьях, и вот должен тут где-то поблизости... Это один из Гинзбургов. Вот Трещенков сидит. Его, вот он сидит в этих самых повозках. Вот
это единственное. В папахе.
Ну, потому что весна, да, это уже, так сказать, апрель, уже все тает. Но вот никакой более достоверной фотографии его нет.
Вообще, да?
Вообще нет. Это при том, что об этом человеке писали Ленин, Троцкий и Сталин. Упоминали его в своих трудах. Да? То есть понятно, что в советское время нашли бы фотографию, если бы она была хотя бы для иллюстрации.
Значит, ну, что мы видим, у него такие достаточно серьезные, наверх закрученные пышные усы.
Это положено. Жандармскому офицеру без усов почти невозможно было. И 4 апреля, когда был арестован, накануне был арестован стачечный комитет тем же самым Трещенковым, и рабочие числом около 1000 человек, потом в отчетах будут писать 3000, 4000, половина всех приисков рабочих, они не могли собраться в одном месте. Около 1000 человек пошли этих своих товарищей, арестованных, значит, выковыривать. И вот тут Трещенков, у которого под командой была ротсолдат 110 человек и пара дюжин жандармов, он преградил рабочим дорогу, и, собственно, случилось вот то, что случилось. К рабочим вышел тот самый инженер Тульчинский, который попытался их уговорить: братцы, да расходитесь, да мы разберемся, да правление, значит, вот оно не настроено там крайние меры принимать. Как потом будет Трещенков, значит, показывать, вот якобы толпа продолжала напирать и оказалась в непосредственной близости от солдат, и поэтому он дал приказ стрелять для того, чтобы солдат защитить, поскольку, значит, по его отчету там этих самых рабочих было в 30 раз больше, чем солдат и жандармов. Обе следственные комиссии и официальные члены Госсовета Манухина и общественные Керенского установили, что к моменту, когда солдаты начали стрелять, между ними и рабочими было по меньшей мере 250 метров глубокого рыхлого снега. То есть ни о каком внезапном стремительном нападении речь идти не могла. Да? Первым рядам для того, чтобы преодолеть это расстояние, нужно было несколько минут, по крайней мере. Да?
Ну, да.
То есть ни о какой панике, ни о каком там этом самом. Якобы, когда толпа, значит, под выстрелами разбежалась, на месте нашли там заточки, металлические штыри, дубинки, ничего подобного. Нашли несколько обломков кирпича, не исключено, что это остатки дробленого кирпича при засыпке дороги, значит, подобранного, и две или три палки. Похоже, что не дубинки, а именно палки, на которые люди опирались, они шли довольно издалека. Во всех отчетах пытались, естественно, создать ощущение, что рабочие напали на войска, поэтому войска оборонялись. Но Следственная комиссия установила, что стрельба продолжалась, когда люди уже побежали. При первом залпе многие люди легли. Потом они встали и побежали, и им стреляли в спину. То есть очень многих людей убили, когда они уже убегали. И явно совершенно солдаты стреляли не беспорядочно. Это признает даже отчет Манухина, что они стреляли порциями, залпами, а эта стрельба производится по команде. В общем, Трещенкова и еще одного офицера вызвали, сначала отстранили отдел там в Иркутске, потом вызвали в Петербург. 2 года он находился под следствием. Значит, под следствием он находился достаточно, точнее, вел себя достаточно оригинально в это время. Вот в прошлом году в РГГУ, в историко-архивном институте, была защищена кандидатская диссертация по истории, которая называется «Отдельный корпус жандармов и российское общество» в 1880-1917 году. Написала ее Анна Михайловна Лавренова. И вот там приводится совершенно замечательный эпизод со ссылкой на дела Государственного архива Российской Федерации. В 13 году, находясь под следствием, Трещенков в Петербурге со своим приятелем Повесой, корнетом запаса, князем Нижерадзе, в компании студента Петербургского университета Гренстранда и дворянина гофмейстера, известного Шулера, 21 января 1913 года отправились на автомобиле в кафе-концерт «Эльдорадо», Лиговка, дом 42. Замечательный район, да? Где они заняли сперва директорскую ложу, затем переместились в отдельный кабинет. Были вызваны певицы, заказано 4 бутылки водки, 2 бутылки пива и 8 бутылок шампанского. А дальше случилась драка на 2 персоны между Трещенковым и Нижерадзе. Газеты сначала распустили слух, что Трещенков пьяным начал болтать о своих подвигах, а благородный грузин Нижерадзе не вынес, так сказать, этого описания убийства безоружных рабочих и обнажил против него оружие. Ну, потом была проведена внутренняя проверка, которая показала, что драка возникла из-за того, что Трещенков уже за всех заплатил, и тут Нижерадзе потребовал еще шампанского, а Трещенков сказал, что он платить за это шампанское не будет, на что князь Нижерадзе заорал: «Я был и есть и буду благородный человек, а ты был есть свинья», побил его плашмя саблей, в результате чего и случилась вся эта штука. Только что назначенный директором департамента полиции генерал-майор Джунковский, блестящий гвардейский офицер, да, который вообще в полном обалдении пребывал от того хозяйства, которое он получил, вот со всеми этими вот Трещенковыми, Мясоедовыми и прочей жуликоватой публикой, наложил резолюцию: «Оставить на службе ротмистра Трещенкова не нахожу возможным. Иметь такого офицера – позор для корпуса жандармов. Могу только удивляться, как все могло остаться безнаказанным столь долгое время и как департамент полиции мог прикрывать столь позорные поступки». То есть Трещенкова не следствие уволило, его с жандармской службы выгнал его начальник Жунковский. Но никакого разжалования в рядовые не было. Его уволили в запас и приписали к этому самому ополчению. Это такая форма нахождения в запасе была в то время. А дальше вопрос, отдавать его под суд или нет, все-таки следствие более или менее закончено. И дальше начинается бодание между судебным ведомством и Министерством внутренних дел. Судебное ведомство говорит: давайте его судить. Причем за 2, казалось бы, взаимоисключающие вещи. Ему предъявляют и превышение полномочий, и неисполнение полномочий. Но в данном случае это логично.
А это нормально. Абсолютно. Здесь абсолютно нормально. Вот, то есть он не выполнил
что-то. Что-то он не сделал, а что-то, да, что он сделал, было сделано им преступником. Угу. И судебное ведомство всерьез подготовило документы. А вот министр внутренних дел Муравьев. Извините, Маклаков, конечно, Маклаков. Это не знаменитый адвокат Василий Маклаков, это его брат Николай. Маклаков выкручивается и не хочет его отдавать под суд. Потом, в 17-м году, он в Следственной комиссии Временного правительства...
Ну, это чрезвычайно.
Да, Муравьевской комиссии, да, где Блок был секретарем.
Да.
Он будет показывать, что вот, здесь не может быть виновным один жандармский ротмистр, что вот местные золотопромышленники тоже виноваты, и что я не хотел, значит, его отдавать под суд, потому что уже началась война, ну и пусть офицер идет, типа, сражается на поле боя, чего под суд-то отдавать. В общем, Юлит выворачивается. И вот здесь, собственно говоря, трудно сказать, кто принимает решение. Ну, утвердил его действительно Николай II, но он утверждал в те месяцы, это начало войны, он таких решений утверждал километры целый каждый день, да, поэтому понятно, что он не вникал в эту историю. Но Трещенкова не просто отправляют на фронт, а с повышением. Он подполковником уйдет. Опа, то есть в следующем чине.
Да,
следующий. Да, из ротмистра. Он, значит, подполковник. Ну и дальше действительно 15 мая 15 года на австрийском фронте он вел свой батальон, которым он командовал, в атаку, получил пулю в лоб. Награжден посмертно георгиевским оружием, об этом есть документы Георгиевской думы георгиевских кавалеров, это несомненно. Почему в результате получился пшик из дела именно Трещенкова? Дело в том, что он получился фигурой во всем этом деле, которая с точки зрения левых, причем я имею в виду и умеренно левых, вроде Керенского, да, который пока вполне умеренно левый, с точки зрения левых он воплощение того зла, но зла гораздо большего. Да? Он просто олицетворение порядков, которые там имелись и так далее. А с точки зрения крайне правых, вот их точку зрения Марка II, в частности, озвучит, он несчастный русский офицер, которого пытаются сделать стрелочником еврейские банкиры Гинзбурга. Если вы зайдете сегодня на полупочтенный сайт Русклайн, вы прочитаете, естественно, продолжение всей той же самой. Благородный русский офицер пострадал из-за...
Ну, ясно, да.
Им прикрылись, соответственно, жиды проклятые. Вот, так что никуда... прошло 100 лет, никуда все это не делось. Число Марковых продолжает умножаться, как мы знаем. Вот. И... В результате по нему не случилось консенсуса, вот что с ним делать. Плюс МВД не хочет его отдавать. Потому что фигура, он, судя вот по этому эпизоду, действительно настолько малоприятная. Надо понимать, что он гуляет и платит за шампанское в дорогом борделе за всю компанию. При том, что у него в провинции бедствует жена с 3 детьми. Он им денег не посылает. И он уже половине Петербурга задолжал. То есть, это человек нечистоплотный во всех вопросах, включая денежные. И поэтому МВД не столько бережет его, он, видимо, никому даром не нужен, сколько МВД понимает, что если сейчас все это раскрутить с подробностями, ну, такая неприглядная картина вот этого среднего жандармского офицерства вылезет, что, ну, что называется, здесь, поруха рода.
Здесь я бы сказал, что есть среди принимающих решения, именно не расследующих, потому что там комиссия поработала, судя по всему,
две комиссии поработали хорошо, и прокуроры Иркутского областного суда хорошо поработали.
А среди принимающих решений здесь самая какая-то такая фигура, вызывающая уважение, Джунковский.
Да, да, Джунковский.
Что он может сделать? Он вышибить просто вот зад коленкой.
Ну, и Джунковский, все. Мы знаем, мы же об этом говорили, когда, так сказать, дело там Курловское и так далее было. Джунковский действительно обалдел от порядков, которые он увидел в политической полиции. Они настолько вот его прямому и довольно честному характеру это все претило, что он...
Ну, и все, да, все, включая провокаторство,
да, провокаторство, именно. И провокаторство, и воровство, и подкупы, и
группы. Да, абсолютное, да, да, разложение, совершенно, которое было.
Совершенно.
Джунковский сделал, что мог.
Да.
Да. Ну, вот такое дело. Ну, конечно, что-то поменялось на самих приисках?
На самих приисках поменяется очень немного. Они в короткий период НЭПа будут возвращены Лена Голдфилдс. И там еще побудет немножко капитализма. А в середине 30-х там будут разгонять рабочие волнения, уже советская власть. Похожими методами, ну, правда, не с таким количеством жертв, но в Бодайбо будут волнения с расстрелами.
Да.
Ничего, да, не изменится. по всему.
Так что не изменится. Ну вот, видите, это вот здесь говорят, дело интересное, суда опять нет, нам пишут в чате.
Ну, да, это я вот виноват, действительно, да.
Ну и что, нет суда, но есть расследование, которое очень показательное, причем расследование, скажем так, государственное и, скажем так, земское расследование.
Да, и отсутствие суда в данном случае это тоже своего рода судебное решение такое, квазисудебное.
Да.
Да, он не просто не случился.
Вот это уходящее в песок, при этом отсутствие нормальных профсоюзов, и здесь образование очень грамотных профсоюзных требований, которые было в таких диких местах, и очень грамотные требования.
И вот это во многом свидетельствует о том, что дремучесть российского рабочего класса в начале 20 века уже сильно преувеличена.
Да, уже,
они уже не такие дремучие.
Уже нет, и наряду с революцией и восстаниями, плюс манифесты, уже это какое-то, и плюс еще предприниматели нормальные, которые работают, это все создало достаточно условия профсоюзные. Условия только, а не сами профсоюзы.
Ну да.
Ну вот, давайте мы вам предложим наших повторников. Это вторые места в голосованиях. И здесь мы внимаем прах несчастный. Голову Анны Болейн первым по обвинению в неверности королю, инцесте и государственной измене. Все одно и то же. В общем-то,
да.
Все про одно и то же.
Все про одно и то же.
1536 год, Англия. Судебное дело Вильяма Монса, да, фаворита императрицы Екатерины I, обвинявшегося во взятках, все опять про то же самое. 1724 год. Ну вот суд над крестьянином Ефремом Колосковым, обвиняемым в убийстве ребенка, прижитого от падчерицы, сюжетная основа власти тьмы Толстого. 1880 год, Россия. Суд над Иваном Рыковым, банковским аферистом, это Российская империя, 84 год.
Крупнейшая банковская афера 19 века в России, да.
И уже быстро в 20 век, несколько судов над Робертом Фишером, чемпионом мира по шахматам, по различным обвинениям, 81 и иные годы. Голосуйте, всего вам доброго.
Всего доброго.
И большое спасибо, кто меня сегодня поздравлял с днем рождения. Всего доброго.